«Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья.
Приснилась Флоренция, краснокирпичная, черепичная, в ржавых листах виноградных, и Мадонны ее, и тоска чечевичная от пустых чистотою пропахших парадных. Мне казалось, умру я, никем не оплаканный, драгоценный словарь, промотавший бездарно, изумрудный Давид, голубями обкаканный, мне прощою грозил по ту сторону Арно. Не грози, дорогой, я проснусь обязательно, напрошусь на пародию в доме родимом. Вот крестьяне с холмов возвращаются затемно, вот печурка горчит прочесноченным дымом. Здесь покой, но такой, что любезно отечество, занесенное снегом по самые крыши, здесь готова душа возлюбить человечество, а затем с голубями отправиться выше.
Наш гость сегодня – поэт, переводчик, эссеист, культуролог, музыковед, композитор Валерий Брайнин-Пассек.
Валерий, я внимательно прочел вашу биографию. Это необычная, честно говоря, биография. Вы родились в Нижнем Тагиле, но ваш отец, сказано в вашей биографии, австрийский поэт, полит. Иммигрант. Я помню, когда много лет нас с вами знакомили, вы представились Вилли. Я подозреваю, что вас в семье называли Вилли. По крайней мере, в отрочестве вы чувствовали себя, ну, иностранцем?
В какой-то степени. То есть я понимал, что где-то есть далеко мифическая вена, в которую, возможно, никогда не попаду, но оттуда мои предки, дедушка, бабушка, бежали из Вены в 1939 году в Аргентину. Я с бабушкой переписывался из Буэнос-Айреса, она мне писала. Отец со своим братом, они бежали в Советский Союз из Вены. И оба попали в заключение в Советском Союзе, как нежелательные иностранцы. Но мой отец принял советское гражданство в тюрьме, и это его спасло. Потому что во время дружбы Сталина и Гитлера моего дядю, как гражданина Третьего Рейха к тому времени уже, его выдали в гестапо, и он погиб в концлагере в немецком. Вот. А отец отсидел свое, вышел на Урале, сначала в ссылке был, в Нижнем Тагиле. И вот я там родился. И да, я ощущал себя, конечно, в этом смысле особенным.
Валерий, а где вы росли и в каком окружении? Родительском, культурном, человеческом?
В Нижнем Тагиле было довольно много политических ссыльных. Евреев и немцев, советских немцев. Это в основном была компания моих родителей, ну, русские люди тоже были, но в меньшинстве. То же самое было и затем в школе. В антисемитском окружении евреи сближались друг с другом, ну, и немцы тоже. К нам же и примыкали, потому что к ним отношение тоже было соответствующее.
Валерий, у вас был образ за границей? Ну, вот когда вы учились в школе, как вы себе представляли зарубежье?
Ну, это было как попасть на тот свет. То есть это было настолько нереально. Ну, какой-то миф некой заграницы. Моя мама с отчимом, они впервые попали за границу, в Чехословакию съездили, когда мне было 16 лет. Оттуда что-то привезли. То, что они привезли, эти сувениры, это воспринималось как что-то мифическое совершенно. Мало того, даже Москва была уже чем-то как будто заграничным. И Петербург, то есть Ленинград тогдашний, я в Ленинград попал впервые в 19 лет, он на меня произвел сильное впечатление, это все было другое. А Нижний Тагил – это Нижний Тагил.
Я вас спросил о вашем семейном и культурном окружении. Вы сказали мне только вот о биографической части. Почему я спросил о культурном? Потому что в вас сочетается и алгебра, и гармония. Вы учились и математике, и музыке. Как такое получилось? Как это вы соединяете? Нет ли тут противоречия внутреннего, конфликта, драмы?
Я учился, начиная с 9 класса, в специальной школе математической. И из моего класса я единственный, собственно, гуманитарий в итоге. То есть у меня были разнообразные очень увлечения. Я и живописью занимался, и стихи писал, и музыку сочинял. И математика была моим вполне любимым делом. То есть участвовал в олимпиадах, вплоть до всесоюзной. Но в конце концов вот выбрал для себя музыку, а именно композицию. Я поступил на композиторский факультет в свое время.
Кто побеждает в вашей внутренней борьбе, математик или гармоник?
Ну, математика уже давно в прошлом, хотя она, конечно, очень сильно на меня повлияла. Я занялся музыкальной педагогикой, а именно маленькими детьми, и выстроил некий метод, некую систему, на которую мои математические студии оказали сильное влияние. И мои лингвистические студии, я еще учился и на иньязи.
Музыка была для вас вот таким акустическим пространством без границ, образно говоря, зарубежьем?
В те времена для меня музыка ограничивалась только классической музыкой. Например, мимо меня прошли Битлз, мимо меня прошла вся советская эстрада. То есть ничего, кроме классической музыки, для меня не существовало. Но классическая музыка, включая и советскую, Прокофьев, Шостакович, конечно, были в кругу моих интересов. И я себе представлял это как единый мир. То есть Шостакович и Бах, они находились в одном культурном пространстве.
Железный занавес искажал музыку?
Да, конечно. Он искажал в том смысле, что какое-то время я только понаслышке знал о музыкальном авангарде 20 века. Потому что записи советских, вот когда я начал собирать пластинки, я начал в 13 лет, записей советских не было. Но кое-что из классического модерна, конечно, попадало. Вот там Хиндемит, Барток, это пожалуйста. А вот Шёнберга не было, например, или Веберна, разумеется, тоже не было. И впервые я Шёнберга купил уже в Нижнем Тагиле в магазине «Мелодия», чехословацкие пластинки были, когда мне было уже лет 17-18.
Валерий, вы упомянули Ленинград в вашем предыдущем ответе. Можно такой вам задать вопрос? У меня был ученик в 80-е годы. Его фамилия была Брайнин. И он сказал, что он родственник писателя Брайнина. Но наш разговор куда-то ушел в сторону, кажется, к «Войне и миру» или к Евгению Онегину, и я забыл уточнить. С тех пор я этого ученика не видел. У вас были родственники в Ленинграде? И какого писателя он мог иметь в виду?
Он мог иметь в виду как моего папу, так и Бориса Нисоновича, сатирика Брайнина, который тоже дальний родственник наш. Мой отец с ним общался в Москве. Оба Борисы.
Валерий, мы когда-то с вами записывали передачу, и вы упомянули музыканта Брайнина. Кажется, он жил в Лондоне.
Это Норберт Брайнин. Норберт Брайнин – это музыкант с мировым именем. Это первая скрипка квартета «Амадеус». Он родом из Вены. Это тоже наша родня. Я сейчас общаюсь с его родным братом, которому в этом году должно 100 лет исполниться. Он жив, живет в Вене. Сам Норберт уже умер почти 20 лет назад. Вообще, это разветвленная очень семья. Вот, например, я получил приглашение из Америки приехать в конце августа в Нью-Йорк, где будет собрание, традиционный сбор, они делают это каждый год, Брайниных со всего мира.
Валерий, все мы, вырастая в Советском Союзе, находились при этом в семье в разных атмосферах. В одной квартире жили люди, для которых понятие зарубежье и все, что с этим связано, было близким, желанным, может быть, и потаенным, но проговариваемым. А были такие семьи, в которых о зарубежье не говорили. Не надо, помалкивай лучше, не выдавай никакие свои мысли и желания. Попадет, плохо будет. Вот какова была атмосфера в вашей семье? Присутствовало ли там понятие зарубежья?
Не помню, чтобы как-то специально об этом говорилось. Потому что зарубежье было актуально для моего отца, с которым я расстался, когда мне было 5 лет. Он ушел из семьи. А для мамы это было не актуально, и для отчима тоже. Поэтому как-то специально это не обсуждалось. Но меня это очень волновало, потому что я с бабушкой, например, переписывался, которая жила в Буэнос-Айресе. Она мне написала, я ей ответил. Потом как-то переписка прервалась. Не по нашей вине, я думаю, ее прервали снаружи.
В вашем отрочестве вы чувствовали себя одиноким, одиночкой? Или были еще какие-то дети, которые любили музыку?
Были советские немцы, которых я воспринимал как иностранцев. Все-таки это были немцы, хотя они поколениями уже жили в Советском Союзе. Но поскольку их судьба в Нижнем Тагиле была похожа на еврейскую судьбу, это были свои люди, но поскольку они были не русские, а именно немцы, да, я относился к ним как к иностранцам. Что они там внутри у себя, как они обсуждали, это я не знаю.
Валерий, я читал о вашей педагогической деятельности. Мне даже попалось на глаза такое словосочетание «метод Брайнина». Это какая-то такая педагогическая школа преподавания музыки.
Да, этот метод, его сейчас называют метод Брайнина, даже не я сам его так назвал. И появились музыкальные школы, которые носят мое имя, но это не имени меня, потому что они используют мой метод. Это такая бесплатная франшиза. Это люди, которые у меня или у моей дочери, или у кого-то из моих учеников ближайших прошли обучение. Это специальный подход к музыкальному развитию маленьких детей, ну и не только маленьких, вплоть до профессионального уровня, который я называю развитием музыкального интеллекта. Это не привязано ни к какому специальному инструменту и больше всего похоже на сольфеджио, теорию музыки и музыкальную литературу в одном флаконе.
Меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Мы беседуем сегодня с поэтом, переводчиком, эссеистом, культурологом, музыковедом и композитором Валерием Брайниным Пассок. Валерий, как по-вашему, вот вы уже много лет находитесь за рубежом. Какие народы восприимчивы больше к музыке, а какие меньше? И почему? И в каком смысле восприимчивы?
Народы к музыке восприимчивы примерно все одинаково. Но просто в силу всяких исторических, культурных обстоятельств одни больше занимаются профессиональной, например, музыкой, другие меньше. Было время, когда евреи были типичными музыкантами. Сейчас, например, Дальний Восток, Азия, Китай, Корея, Япония, вот они больше себя проявляют в классической музыке, чем европейцы или американцы. Но именно профессионально. Но этому есть вполне объяснимые внешние причины.
Какие, например?
То, что с китайцами сейчас происходит, это примерно то же, что происходило с евреями в царской России и в Советском Союзе. Была возможность выйти за пределы своего местечка, в царской России и быть выездным в Советском Союзе. Не только выездным, но и вообще состояться профессионально, потому что какие-то дороги были перекрыты официально. Куда-то нельзя было поступить, в какие-то престижные вузы, а в консерватории на здоровье. У китайцев примерно то же самое. Это они таким образом в большой мир, как они думают и как они считают, попадают через классическую музыку. Там миллионы пианистов и скрипачей в Китае. Сегодня, допустим, бывшим советским евреям нет никакого резона именно музыкой заниматься, хотя занимаются тоже. Есть другие возможности. IT, бизнес.
В ельциновские времена вы довольно часто бывали в России, участвовали в фестивалях, были членом жюри, преподавали. Вот эти вот поездки в Россию, это было возвращение на родину или вы открыли другое зарубежье?
Ну, я ездил в Россию, проводил там свои мастер-курсы по музыкальной педагогике на таком, на достаточно серьезном уровне, на уровне Министерства культуры. И мой метод отчасти внедрился в какие-то музыкальные школы в России. И даже у меня была и некая официальная позиция. Значит, с одной стороны, я инициировал, 20 лет назад это произошло, восстановление в России секции Международного общества музыкального образования, которую в свое время создал Кабалевский. А когда Советский Союз умер, то вместе с ним и с Кабалевским умерла и эта секция. Вот я ее восстановил и был ее президентом на протяжении 10 лет. До 2014 года, когда я сам попросился в отставку, ну, мотивируя тем, что в уставе написано не больше 2 сроков, меня уговаривали остаться, но на самом деле это было связано с Крымом, я не хотел больше никакой официозной позиции там иметь. Но у меня сохранялась еще другая позиция, это я был на общественных началах руководителем лаборатории новых технологий в музыкальном образовании при Московском педагогическом университете, это бывший пединститут имени Ленина. Но теперь я тоже этим не занимаюсь в связи со всеми событиями, которые произошли.
Валерий, а можно перевести разговор на литературу? Что изменилось для вас в чтении, в писании, в думании о литературе, когда вы уехали за границу? Стали ли вы литературно-читательски другим человеком? Стали ли обращать внимание на какие-то другие вещи?
Ну, я начал читать по-немецки. Это, конечно, повлияло. То есть я перечитал книги, которые я знал на русском языке. Но это все классика. То есть в немецкую вот современную литературу я как читатель не вошел. Мне хватает того, что уже было написано, и то, что я любил, и то, что на меня влияло. Что касается российской литературы, что-то я читал, но не очень много. В основном меня интересовала поэзия и современная поэзия. Ее сейчас очень много. И это еще связано с тем, что меня стали приглашать в качестве члена жюри на какие-то тусовки, такие литературные конкурсы поэтические и в Германии, и просто в Европе, и в Израиле. Вот поэтому больше у меня были интересы поэтические.
Ну а внутреннее, изменилось ли звучание слова русского или немецкого, вообще литературное слово, окрасилось ли оно как-то иначе за время жизни за границей, получило ли оно какую-то внутреннюю энергию, какой-то адреналин, изменился ли в вашем сознании, в вашей голове?
Изменилось то, что я, конечно, писать стал меньше. Нужна подпитка живым языком. Одного общения в Фейсбуке для этого не хватает. У меня русскоязычного общения в Германии немного. То есть мои друзья, ну, тоже литераторы, которые жили в Ганновере, отчасти умерли, как Михаил Безродный, Яков Ланда, отчасти уехали из Ганновера, как Леонид Гершович. Но мы поддерживаем с Гершовичем отношения, но не так, как вот мы раньше встречались, ну, каждую неделю обязательно. И мне, собственно говоря, на хорошем русском языке особенно разговаривать-то не с кем.
Валерий, в Советском Союзе вас и ваши стихи привечал Арсений Тарковский. Я думаю, что он сыграл очень серьезную роль вот в вашей литературной карьере и в вашем восприятии поэзии.
Карьера – это громко сказано. Карьеры у меня не было и нет литературной. Я благодаря Тарковскому, собственно, благодаря его отзыву, я впервые в Советском Союзе напечатался. Это был «Московский комсомолец». Он написал этот отзыв для публикации в литературной газете. И уже были гранки отпечатаны, но тогдашний зав. Отделом поэзии Гулия неожиданно вернулся из отпуска и зарезал эту публикацию, а она пошла в «Московский комсомолец». Но дело даже не в публикации. Общение там было литературное, очень серьезное. Я был членом клуба поэзии, такой был легендарный клуб, и со многими своими товарищами из этого клуба я до сих пор поддерживаю виртуальные отношения. Но, конечно, влияние Тарковского вообще на меня было огромным. Тарковский мне говорил, что он вылезал из-под Мандельштама, как из-под горы. Так вот, я из-под Тарковского вылезал, как из-под горы.
Есть ли, с вашей точки зрения, будущее у той литературы, которая выплеснулась сейчас за границы сегодняшней России, воюющей страны? И может ли состояться новое литературное зарубежье? Как вам кажется?
Да, оно уж состоялось, я думаю. Не то, что может состояться. Оно состоялось, и мне представляется, что это было единое литературное русскоязычное пространство после того, как границы открылись. А вот сейчас, в связи с иностранными агентами, войной, санкциями, вот этот кэнселинг, эта граница опять появилась. В России сейчас тех литераторов русскоязычных, которые, или русских, что будет правильнее, которые живут за пределами России, может быть, и вовсе не печатают, я не знаю. Я не пытался публиковаться в России. У меня последняя публикация там была в журнале «Знамя». Это было 20 лет назад.
Валерий, агрессия России в Украине бросает тяжелую и густую тень на Россию, на власть, но не только на власть, но и на русскую культуру. Бросает ли эта агрессия тень на музыку, на исполнителей, на музыкантов, на композиторов, которые бывают на Западе или работают на Западе?
Несомненно. Именно на исполнителей, я думаю, в первую очередь. Не тех, у кого русские фамилии, а вот у кого русские паспорта. Те, кто пытаются как-то себя реализовать, имея Шенген, но русские паспорта, реализовать себя на Западе. Я знаю случаи, когда отказывали в выступлениях российским музыкантам, которые на самом деле абсолютно не поддерживают Россию вот в ее сегодняшней политике, в ее агрессии против Украины. Но, тем не менее, такие проблемы существуют. Но не у всех, у кого-то более удачно складывается. Я думаю, что это решается не в целом политически, а индивидуально. Вот конкретная агентура, вот конкретный интендант оперного театра, вот он, видимо, и принимает решение. А что касается, например, русской музыки вообще, в целом, то никакого canceling, ничего подобного нет. Буквально, да, в воскресенье я был в оперном театре на симфоническом концерте, посвященном русской музыке. Был Мусоргский, был Глазунов. Концерт для саксофона с оркестром Глазунова играла саксофонистка с русской фамилией Фатеева. Зал был полон, принимали роскошно, бесировала она. Ну, играли Сорочинскую ярмарку Мусоргского, играли картинки с выставки. Так что в этом смысле никакого отрицания русской культуры нет. А вот там, где речь идет о живых людях, которые приезжают и пытаются тут реализоваться, это происходит. Не как правило, но происходит.
Валерий, насколько, по-вашему, музыка национальна, наднациональна, межнациональна?
Надо договориться о термине. Что такое музыка? Академическая музыка, народная музыка, музыка западноевропейской традиции, ориентальная музыка или африканская, джаз. Тут, понимаете, музык много. Сейчас, поскольку вообще наряду с общей глобализацией и политкорректностью, конечно, которая тоже повлияла, музыка тоже глобализировалась, стала интернациональной. Но были времена, когда она была разделена по национальным избушкам. Во всяком случае, в эпоху романтизма началось это разделение. Сейчас, я думаю, этого нет.
Валерий, огромное спасибо и процветание методу Брайнина.
Спасибо, Валерий, большое за беседу. У нас в гостях был Валерий Брайнин-Пассек, поэт, переводчик, эссеист, культуролог, музыковед и композитор. И в завершении подкаста стихи в авторском исполнении.
«По немецчине взмыленным трактом ночных деревень, озабоченно омнибус мелит свою дребедень, не спеша отплывают от борта тяжелые двери. Это некий безумец задумал уйти в никуда, где в ознобе трясется над кирхой родная звезда, воздается по вере. Я-то верил как раз. Думал мало, а верил вполне. Пребывая в уютной, слепой, голубой пелене, где любое движение сюрпризы сулило дитяти. А теперь проношусь через Гарбсон и Майнфельд в ночь и уже не надеюсь соленый туман превозмочь, полоумный храбрец, поумневший не кстати. Надрываясь до боли в гортани, кого-то зову. Мало толку орать в безмятежную пропасть. Ау! Даже глупое эхо оттуда и то не ответит. О которой дозваться хотел бы, той попросту нет. Мирно с мужем живет, спит с любовником, варит обед. Это ветер весенний. Ты думал, что голос? Нет, ветер. Он потянет с востока. Туман превратит в острова. Так из белых стихов проступают цветные слова, обнажаются рифмы, ползут водянистые клочья. Продолжается гонка, когда невозможно домой, прочь от серого вечера, серое утро долой за чужой, но спасительной ночью.
Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.